Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. В студии у нас сегодня на связи по скайпу эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Леонидович Ходус. Алексей Леонидович, добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Валерий.
Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашко, 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 и написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну и тема нашей программы сегодня — врожденные пороки сердца. Алексей Леонидович, ну вот для понимания того, о чем и будет наш сегодняшний разговор, давайте начнем с азов. Вот эти самые врожденные пороки сердца, которым посвящена сегодняшняя программа. Что это такое? О каких именно заболеваниях или нарушениях идет речь? Ну и сколько их известно, например, в современной медицине?
Да, добрый день. Смотрите, врожденные пороки сердца – это аномальное развитие, либо отверстия, которые не должны в норме развиваться у ребенка. Вот, какие это, возможно, дефекты? То есть это дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток, вот, кортация аорты, это, возможно, такие дефекты. Вот. В принципе, делятся пороки на пороки бледного, бледные пороки и синие пороки. Вот, чем они отличаются? То есть пороки отличаются друг от друга сбросом слева направо, то есть, да, если мы разговариваем о сердце, помните, что у него есть камеры левые и правые, да, этим отличается сброс. То есть, что, какие пороки относятся к порокам слева направо? Это открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной перегородки, межжелудочковые дефекты, общее предсердие. Вот, к синим порокам относится тетрадофалон, да, многочисленные варианты транспозиции магистральных сосудов.
Алексей Леонидович, ну это такие технические моменты, а вот можно, например, рассказать о том, чем это грозит в дальнейшем? Вы просто, я поясню, вы использовали довольно много таких очень специальных терминов, не все слушатели могут даже понять, о чем идет речь.
Ну смотрите, прежде всего должны понимать, что врожденные пороки сердца – это обширная и разнородная группа заболеваний сердца и крупных сосудов, которая приводит к изменению кровотока в том или другом направлении. Вот к чему это может быть приводить? Это приводить можно к перегрузкам различных отделов сердца, которые со временем может быть грозить, скажем так, нежизнеспособностью или хронически сердечно-сосудистыми явлениями, аритмическими, легочной гипертензией. Вот такими проявлениями может соответствовать врожденные пороки сердца.
То есть это обязательно приводит, как правило, к общему ослаблению здоровья и появлению других болезней. Хорошо, Алексей Леонидович, скажите, пожалуйста, вот врожденные пороки сердца, они по сложности классифицируются как-то в медицине?
Ну, по сложности они бывают изолированы, бывают сочетанные. Естественно, если говорить про изолированные, то они, скажем так, более доступны для лечения, проще и эффект более достижим.
Изначально под угрозой новорожденной, я правильно понимаю? Вот раз уж мы говорим именно о врожденных пороках сердца.
Да, если говорить про то, что это врожденные пороки сердца, нужно понимать, что еще в момент формирования эмбриогенеза, то есть уже либо знают о том, что будет врожденный порок сердца, или не, или он выявляется уже в момент рождения.
Скажите, пожалуйста, вот вообще к таким болезням именно у новорожденных что может привести?
Здесь различные возможные генетические мутации, да, возможные изменения, которые приводят во время перенесенных заболеваний во время беременности, да, также прием алкоголя во время беременности и различные, скажем так, воздействия во время беременности или гестационные осложнения. То есть, как ионизирующее излучение, прием алкоголя, прием наркотика во время беременности. Перенесенные заболевания – это как типа краснуха, ветряная оспа, герпес и сифилис.
То есть нездоровый образ жизни молодой мамы именно в период беременности – основа вот таких вот врожденных пороков. Ну, собственно, да, здесь понятно, что могут быть еще какие-либо травматические факторы непредсказуемые. Скажите, пожалуйста, вот эти сами заболевания, мы опять-таки напомню тему слушателям, врожденные пороки сердца, они разделяются по половому признаку? Вот кто у нас под большей угрозой, мальчики или девочки?
Ну, смотрите, да, согласно статистическим данным, они разделяются. И преимущественно отношение девочек и мальчиков 3:1. То есть 3 девочки на одного мальчика приходится.
Так, хорошо, с этим понятно. По вашим наблюдениям, выявленных случаев с врожденными пороками сердца в последние годы вот становится больше или меньше? И вообще, сколько людей с такими пороками, сколько детей у нас с такими пороками рождается?
Вот, смотрите, в последнее время увеличивается количество диагностированных врожденных пороков сердца. С чем это связано? Это связано прежде всего с возможностью диагностики послеродовом периоде.
Вот. То есть эти возможности стали шире?
Еще раз не услышал?
Эти возможности, получается, стали шире.
Да, совершенно верно, потому что доступность различных методов исследования стала более доступна в каждом отделении, и за счет этого вовремя и, может быть, своевременно выявляют врожденные пороки сердца.
А сколько вообще у нас детей рождается с врожденными пороками сердца?
На 10 тысяч, по статистике, на 10 тысяч где-то приходится около 7 человек.
Слушайте, даже не 1%, но получается... А вот в течение месяца, например, в Ставропольском крае сколько поступает таких детей к вам на лечение?
Смотрите, у нас на лечение мы собираем группы, но об чем мы говорим попозже. Угу. Вот, у нас поступает не экстренно новорожденный, а мы в плановом порядке выполняем операции по корректировке этих врожденных пороков.
Ну да, по лечению корректировки это будет отдельный вопрос, да, потому что лечение это вообще, как я понимаю, довольно сложный организационный момент, в том числе, вы о нем так сейчас косвенно сказали, что да, собираются группы, то есть это не всегда по одному человеку. Скажите, пожалуйста, а вот эти врожденные пороки сердца, они в большинстве случаев, их можно и нужно лечить в детстве, или есть заболевания, которые можно излечить только с наступлением зрелого возраста?
Я понял. Смотрите, ситуация какая. То есть врожденные пороки сердца, если они гемодинамически значимы и, скажем так, без перегрузок, их возможно, необходимо, рекомендовано лечить в момент, когда ребенок становится более взрослым. Потому что это связано с тем, что... Ну, и это, я имею в виду, если говорить об эндоваскулярной операции, которая без разреза грудной клетки, высокотехнологичной. Если же гемодинамически значимые перегрузки существуют, то операция выполняется сразу же после родов. Да, то есть это с станции скорой помощи пациенты отвозятся в специализированное учреждение, где выполняется коррекция врожденных пороков сердца. Вот. Если это жизни не угрожающе, то эти операции проводятся рекомендованы там с года до 7-8 лет.
То есть, получается, вот надо в этом случае дождаться, чтобы вот маленький пациент, ребенок, то есть, физически хотя бы немного окреп.
Да, совершенно верно, чтобы сформировалось правильный, скажем так, кровоток, который даст возможность нам потом выполнять операцию адекватно.
Алексей Леонидович, скажите, современная медицина, она позволяет диагностировать все виды врожденных пороков сердца в первый год жизни? Или есть все-таки вероятность, что какие-то дефекты будут выявлены только спустя там, долгие годы?
Ну, на самом деле, как раз наоборот. Дефекты практически всегда выявляются сразу. Современная медицина дает эту возможность нам об этом судить. Но вопрос тут ставится о том, что необходимо ли лечить хирургическим способом это сейчас, или там со временем возможности, там, то есть, чтобы ребенок рос, развивался, и тогда выполнение операции с минимальными осложнениями интраоперационные, которые могут возникнуть. Вот о чем говорится. То есть это стало более возможно и более радикально. То есть это выполнять сейчас можно.
Алексей Леонидович, мы и к лечению подойдем со временем. Сейчас о диагностике еще один вопрос. Он у меня такой. Вот, собственно, родителям на что нужно обратить внимание? Ведь я... все-таки, придерживаюсь так, может быть, в силу своей медицинской некомпетентности того, что и врач на первом месяце жизни не все может там услышать в сердце или на какие-то шумы, может быть, не обратить внимания. На что надо обратить внимание родителям? Вот ребенок с врожденным пороком сердца, чем он отличается от здорового новорожденного?
Ну, тут очень хороший вопрос. Ребенок с врожденным пороком сердца, в зависимости от того, какие пороки, то есть могут быть, возможно, акроцианозы. То есть это синючность носогубного треугольника во время криков. Да? То есть вот как раз в первом месяце могут об этом проявляться. Со временем, когда начинает развиваться ребенок, он может отставать в весе. Может быть, плохое питание. Если, возможно, да, там какие-то большие дефекты, которые приводят, то есть, возможно, развитие бронхитов, да, приводящих к тому, что частые бронхиты могут быть. То есть часто, как следствие, могут часто обращаться к врачу по каким-либо причинам, которые еще непонятны родителям и не подтверждаются там, врачом. Вот, скорее всего, наверное, вы это, наверное, имели в виду.
Да. Ну, то есть, действительно, вот вы практически сейчас повторили то, что, то, на что и надо будет обратить внимание вот молодым родителям там, в первом месяце рождения ребенка, если вдруг все-таки, да, мы рассматриваем именно с точки зрения, если и вдруг врач в первые дни жизни, наблюдая за ребенком, ну, чего-то такого не обнаружил, потому что все-таки врожденный порок сердца, вот то, о чем говорит наш гость, действительно, то, зачем надо заниматься, ну, как начинать заниматься как можно раньше. Я напомню, это программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Мы продолжим буквально через пару минут после короткой рекламы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Со мной на связи по скайпу эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Ходус. Алексей Леонидович, ну вот знаете, есть еще вопросы по диагностике, в том числе, какие способы диагностики обычно применяются, ну вот в краевой больнице, да, то есть люди нас слушают, они понимают, что да, в краевой больнице занимаются врожденные пороками сердца. Мы именно об этом сегодня говорим. Способы диагностики.
Смотрите, прежде всего, да, для того, чтобы диагностировать врожденные пороки сердца, это прежде всего правильный путь обращения к специалистам. Да? Терапевт, да, у которого наблюдается ребенок, должен направить, он заподозрив, да, что он слышит какие-то шумы аускультативно, то есть с помощью фонендоскопа, он услышал дополнительные какие-то шумы. Да, при наличии того, что врожденный порок, самое главное, что если, грубо говоря, ребенок уже там год-два и нету никаких гемодинамических изменений, которые могли бы заподозрить о том, что есть врожденный порок сердца, то есть услышать аускультативно, что есть какие-то шумы. Это один из главных признаков на сегодняшний день, который дает возможность направить к детскому кардиологу ребенка.
Но это изначально к детскому кардиологу даже можно по месту жительства, то есть не обязательно даже в краевую больницу в этом случае, да?
Ну, с целью того, чтобы гипердиагностики, перегрузки, да, совершенно верно. В принципе, да, то есть как раз если вы подходите к вопросу диагностики, то прежде всего обращаются все родители, у которых есть подозрение, да, которое подозрение может выявить местный детский педиатр, да, педиатр направляет к кардиологу по месту жительства.
Так, это вот первая ступень. Терапевт направил, да, к кардиологу. Да,
совершенно верно, да. После этого происходит дообследование как кардиологического больного, и тогда выявляют, есть ли дефект, да, есть врожденный порок, и какого типа, и каким способом, то есть его возможно разрешить. Этот вопрос уже тогда направляют к нам, то есть дают возможность направления в краевую больницу с целью того, чтобы определиться, каким способом и как, в каком порядке выполнить операцию на сердце.
А, вот даже так. Кстати, знаете, здесь как раз сам собой возник вопрос. Вы говорили, что у вас в отделении обычно ждут, когда сформируется группа, то есть, когда, как я понял, накопится несколько клиентов. Почему именно так? То есть не получится ли так, что ребенок, ну, дожидаясь своей очереди, да, или дожидаясь, когда сформируется эта группа, вдруг не успеет получить нужного лечения?
Ну, смотрите, тут ситуация, о чем я говорил заранее, то, что есть пороки, которые требуют экстренного вмешательства, есть пороки, которые разрешаются в плановом порядке. Это первое, да? То есть в нашей больнице занимаемся плановым оказанием помощи с врожденными пороками сердца. Прежде всего, да, мы должны понимать и информировать о том, что в нашей больнице мы занимаемся врожденными пороками сердца, такими как дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток. Что такое дефект межпритерной перегородки? Это патологическое отверстие, которое дает возможность сообщения между правым и левым предсердием, которое можно диагностировать с помощью эхокардиографического исследования.
Так, хорошо, с этим понятно. Алексей Леонидович, вот в последние годы случаев таких врожденных заболеваний сердца, пороков сердца, их становится больше или меньше?
Их становится больше. То, о чем мы говорили, это связано с возможностью выявления и диагностики этих пороков. Плюс, конечно, есть уже осторожность, и родители более интересуются этим, ну, хотят узнать, возможно ли болен ребенок или не болен. То есть поэтому гипердиагностика происходит, несмотря на что, что поэтому врачи более загружены, возможно, непрофильными занятиями.
То есть, ну, тем не менее, да, получается вот та самая цифра на 10 тысяч, на 10 тысяч, да, здоровых детей, вот 7-8 случаев, как вы говорили, именно с врожденными пороками сердца. Причем, я, кстати, вспомню, вы говорили в первой части, что девочек втрое больше, чем мальчиков, правильно?
Да, совершенно.
А вот, кстати, почему именно с девочками такое происходит?
Ну, это связано с набором генома, который отвечает. То есть, да, какие-то нарушения происходят на сегодняшний день, да, и поэтому у девочек появляются проблемы чаще, связанные с врожденным пороком сердца, именно дефект межпредсердной перегородки.
Алексей Леонидович, ну вот когда заходит речь о заболевании сердца, ну вообще о любом заболевании, да, все понимают, что это, ну, довольно трудное протекание самой болезни, причем довольно долго и, чего там говорить, ответственное лечение, все-таки это не простуда, да, и здесь стопроцентного выздоровления уже не будет. Ну, по крайней мере, ходит такое мнение. Я правильно понимаю, что это относится вот к этим врожденным порокам сердца?
Да, совершенно верно, потому что, ну, точно так же, то есть, когда ставится диагноз врожденный порок сердца, у родителей, естественно, возникает какой-то просто ЧП того, что это необходимо срочно лечить, да, и то есть, что с этим делать, и как дальше, естественно, ребенку развиваться, и как за ним следить, и как выполнять там профилактические какие-то с ним мероприятия. Вот, совершенно верно. Но должны понимать, что само понятие врожденный порок сердца говорит о том, что ребенок с этим родился, и это было с рождения. Вопрос в том, что если они диагностировали это в 6-7 лет, это не значит, что его нужно лечить молниеносно сегодня же в течение первой недели, когда они об этом узнали. Вот, это опять же вопрос, возвращаясь, то, что в плановом порядке этого нужно выполнение, то есть с группами собираем мы пациентов и выполняем коррекцию пороков.
Хорошо, Алексей Леонидович, ну вот вы как раз сами еще так повторили, как я понял, волнующий всех родителей вопрос, как за таким ребенком ухаживать. Да, ну вообще его обычно задают чуть-чуть попроще, как вот теперь с ним жить, но вот тем не менее. Я его, собственно, давайте, наверное, вот так и задам. Как с таким ребенком жить? Это ведь совсем уже по-другому. То есть какие-то, наверное, подвижные игры, что ли, отменять? Там на постельный режим переводить на постоянный? Как вот... То есть известно, что ребенок, ему еще нет года, он, ему все равно нужно будет развиваться. То есть, например, какие-то операции не показаны ему прямо сейчас. Вот что в этом случае надо знать родителям?
Ну, прежде всего, да, что нужно, опять же, вернемся, выполнить, то есть если мы установили диагноз, то есть будет назначена рекомендация кардиолога. Естественно, необходимо, прежде всего, происходит консервативная терапия с целью того, чтобы, учитывая, что маленький ребенок, с целью того, что возможно закрытие медикаментозной терапии. Это раз. Второе, то есть на фоне того, что он наблюдается, динамическое будет наблюдение ребенка, то есть и будет наблюдаться, смотреть, если в сердце в компенсаторном состоянии находится или происходит декомпенсация данного заболевания. Вот за этим наблюдает у нас детский кардиолог, у которого он, согласно там графику, будет приезжать и наблюдаться. Вот также, что еще необходимо? Родители, естественно, должны уже немного оберегать. То есть если это более старшие дети, то, естественно, происходит ограничение физической нагрузки, то есть от физкультуры их освобождают. Скажем так, есть меры профилактики, которые препятствуют тому, чтобы ребенок мог там простудиться, переносить какие различные там вирусные или бактериологические заболевания, которые могут отягощить основное заболевание и привести к декомпенсации порока.
Скажите, пожалуйста, наблюдение у детского кардиолога это ежедневно должно проходить?
Нет, наблюдение у детского кардиолога требуется там по-разному. А тут зависит от того, опять же, в каком состоянии порог. У кого-то там раз в 3 месяца, у кого-то раз в 6-8 месяцев. Это все будет согласно тому, в каком состоянии будет находиться ребенок. Это все уже будет ясно кардиологам.
А вот физическая двигательная активность, вы сказали, что да, если ребенок, например, более старшего возраста, его надо будет ограничить в физкультуре. Нет, ну, у меня все-таки тоже немножко иное образование. Нет опасности, что ограничение вот физической активности приведет, ну, к осложнению? Все-таки, ну, все мы прекрасно знаем, что да, даже простенькая утренняя физкультура, вот эти 15-20 минут активных движений, это все-таки ну, для укрепления здоровья. А, например, у ребенка нету даже этого просто под запретом.
Не станет, вот, это очень хороший вопрос. Нет, на самом деле говорится о том, что возможные перегрузки, которые могут возникать в сердце, поэтому ограничить в этом плане физическую нагрузку. Потому что там сверхнагрузки, которые мы не можем дать, есть такое понятие пассивная физическая нагрузка. Каждому ребенку по-разному требуется физическая нагрузка. Кто-то может ее испытывать, ну там, грубо говоря, даже может заниматься и физкультурой, и при этом не испытывать перегрузки по отделам сердца. Вот, поэтому здесь индивидуально, и с этой целью как раз и они должны наблюдаться у кардиолога, стоять на учете, для того, чтобы выявить, кому, какая группа показана ограничение.
Алексей Леонидович, ну вот сам собой еще напрашивается вопрос о сопутствующих заболеваниях. Какие могут преследовать болезни именно пациента с врожденными пороками сердца? Ну, в зависимости от возраста, понятно.
Ну, как раз преследовать с пороками сердца могут пациента такие, как, скажем так, как осложнение основного заболевания, это будет легочная гипертензия, да, возможно, о которой вот я уже говорил. Возможно, также со временем хроническая сердечная недостаточность, да, которая будет развиваться на фоне того, что происходит перегрузка отделов, и сердце не может уже справляться с той нагрузкой, на которую у него со временем начинает накапливаться, и то есть невозможности компенсировать эту проблему. Вот. Также на фоне того, что начинается увеличение сердца, да, могут быть аритмического характера, сопровождаться аритмией различного рода.
Вас понял, большое спасибо. Мы продолжим через 5 минут после короткой рекламы и новостей. Это программа «Здоровье. Твое право». Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Наш радиопроект подготовлен при поддержке Краевого Министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. С нами на связи по скайпу эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Леонидович Ходус. Алексей Леонидович, я вот напомню, мы с вами говорили в первых двух частях, собственно, о врожденных пороках сердца. Это вообще сквозная тема нашей программы. Плюс ко всему диагностика, ну и лечение, естественно. Самое главное, самое важное. Вот, Алексей Леонидович, вы эндоваскулярный хирург. Та часть медицинских высоких технологий, когда хирургическое вмешательство производится без больших разрезов. Скажите, пожалуйста, с какого возраста детям можно проводить такие операции?
По международным рекомендациям возможно проведение операции, то есть считается с 9 месяцев и далее показано детям при тяжелом течении. Если течение не тяжелое, то выполнение, как я говорил, там с 2-3 лет, возможно выполнение до дошкольного возраста. Это рекомендованный возраст.
Алексей Леонидович, конечно, специалисты вашего профиля и уровня к какому лечению больше склоняются? К хирургическому или медикаментозному?
Ну, смотрите, тут очень просто. Естественно, окклюдер – это чужеродный материал, и он требуется по показаниям ставить, потому что если это необходимо. Если возможно лечение, но прежде всего, в любом случае, методика такая, что выполняется сначала медикаментозное лечение, неоднократная, да, попытка, чтобы естественным путем заросли дефекты, которые возникают. Вот. Если, конечно, этого не происходит, и по показаниям он становится гемодинамическим значимым с перегрузками для сердца, то в данном случае выполняется хирургическая операция. Каким способом хирургическая операция? Это уже будет ясно после того, как будет ребенок обследован.
Алексей Леонидович, ну вот, учитывая, что врожденные пороки сердца, так вы уже говорили, это довольно сложный набор самых разных болезней, да, которые именно преследуют ребенка с самого начала жизни, плюс ко всему сопутствующие. Есть такое понятие именно применительно к этому типу заболеваний, как домашнее лечение. Мы ведь прекрасно понимаем, что новорожденный, да, вместе с мамой не может месяцами подолгу лежать в больнице, надо будет домой. То есть, в конце концов, ребенок вырастет, ему нужно будет адаптироваться точно так же к детскому саду, к школе, потом ко взрослой жизни. Вот домашнее лечение здесь вообще подразумевается, такой термин, это уместно?
Вот как раз, да, смотрите, то, о чем я и говорил. То есть, если нет значимых перегрузок сердца, то как раз все лечение выполняется, то если мы говорим о медикаментозном лечении, то оно выполняется как раз дома. То есть ребенок дома получает препараты, необходимые для того, чтобы возможно закрытие дефектов, которые возможны в сердце. Вот как раз это только домашнее лечение на самом деле. Если, конечно, это тяжелые пороки, которые уже с перегрузками, то здесь уже не медикаментозное, а хирургическое лечение. Вот. И, естественно, то есть это выполняется в экстренном порядке.
Ну, там ведь и уход за ними, да, он имеет свои особенности. Вы не могли бы о них рассказать? Что это за особенности, уход за такими детьми?
Ну, здесь, понимаете, уход... Это хороший вопрос. Но здесь практически никакого ухода не требуется, кроме как которого мы говорили, да, о том, что более бережное, скажем так, поведение к ребенку, да, чтобы не было возможно каких-то простудных заболеваний, да, то есть тщательно прислушаться к тем признакам, которые могут возникать в начале заболевания, да, те, которые могут приводить, скажем так, к усилению проблемы основного заболевания.
Алексей Леонидович, вот скажите, пожалуйста, какие виды врожденных пороков сердца в Ставропольской краевой клинической больнице можно вылечить по полису ОМС?
Ну, смотрите, да, как раз я об этом уже тоже говорил, что у нас в больнице мы занимаемся лечением открытых артериальных протоков и дефектами межпециальных перегородок. То есть это большая, скажем так, большая доля врожденных пороков, которые выполняются в плановом порядке, повторяю о том, что они у нас выполняются планово. То есть как это выполняется? Да? То есть ребенку, которому диагностировали, поставили врожденный порок сердца, то есть он направляется к нам на консультацию. После того, как он будет консультирован мной или еще одним рентген-хирургом Александром Владимировичем Никифором, то есть мы вдвоем занимаемся этим вопросом. То есть даже просто говорить, если кто-то в отпуск уходит, что просто наверняка возникнет вопрос, естественно, у нас дублирующие врачи есть. Вот. После того, как будет принято решение о том, что ребенку показана эндоваскулярная коррекция, то есть, возможно, операция врожденного порока сердца без разрезания грудной клетки, он включается в группу, для того, чтобы выполнялась операция в нашей краевой клинической больнице.
Алексей Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот эти малоинвазивные операции, что они подразумевают? Ну, например, не могли бы просто описать, из чего состоит типичная такая операция? Ну, вот ваш рабочий день, я бы так сказал, да, вот к вам поступает такой ребенок.
С большим удовольствием об этом расскажу, потому что, да, мы говорим эндоваскулярная коррекция, то есть такими сложными словами, которые на самом деле, что они включают? То есть эта операция заключается в чем? Через прокол в паху мы заводим тонкий инструмент размерами инструмента, который составляет катетеры, диаметр которых составляет около 2-3 мм. Мы катетеризируем вену, да, то есть или артерию, в зависимости от того, какой будет порок. И с помощью этих катетеров мы подходим к самому сердцу, находим порок, который необходимо закрыть, и выполняем его хирургическую операцию, как раз ту самую эндоваскулярную коррекцию. Она выполняется с помощью специального инструмента, который называется окклюдер. Окклюдер – это специально, скажем так, это самораскрывающееся проволочное устройство, которое как раз через этот катетер диаметром 2-3 мм, то есть может, он как зонтик выглядит, да, то есть это нитиноловый сплав, который с помощью того, что возможно… имплантация его в катетер, он подходит к тому месту, которое называется дефектом, открывается в этом месте, и он уже становится как два диска, которые закрывают сам дефект. После, что происходит после этого? Да? Удаляются катетеры, происходит гемостаз, то есть остановка кровотечения из того отверстия, которое в паху, и ребенок на 2-3 часа уходит в реанимацию под наблюдение. После этого, все это время, точнее, после того, как ребенок выходит из операционной, мама находится все время с ним. Вот через 2-3 часа, то есть после наблюдения в реанимации, ребенок возвращается в палату. Единственным ограничением после нашей операции является как раз постельный режим. Это с целью профилактики кровотечения из места раны. На утро, то есть, да, что с этими детьми происходит? Естественно, когда дети отходят от наркоза, им, естественно, хочется бегать, прыгать. Это вот единственный, скажем так, минус нашей работы с взглядом ребенка.
Ну да, взрослые, если все-таки понимают необходимость того, что нужно полежать какое-то время, пусть даже через силу. Я вас понял, Алексей Леонидович, ну
да, вот... Если, извините, что перебью, да-да, как раз возвращаясь к вопросу, если более взрослые дети, то им выполняется даже подместная анестезия, это операция, чтобы было понятно, насколько она мини-инвазивна и так высокотехнологична. То есть детям, вот у нас мы практикуем уже, детям, которые, ну мы, да, анестезиолог видит, что ребенок адекватный, то есть он не будет бояться шприца, то есть, ну, то есть хирурга, который стоит перед ним. То есть они выполняются под местом анестезии. То есть мы с ними общаемся. Дети рассказывают о том, какие у них планы на будущую жизнь, то есть куда они поступают, собираются, кем хотят стать. То есть вполне полноценный, скажем так, здоровая атмосфера для работы. Ну и вообще это, скажем так, не как операция, а как просто общение с детьми.
Мы так ежедневно с врачами краевой больницы общаемся. Вот. Ну, только разве что обходимся без операционного стола. Алексей Леонидович, ну вот крайний вопрос на сегодня. Профилактика. Я даже не знаю, насколько он уместен, потому что вообще я вот теперь хочу спросить, возможно ли она в случае, когда мы говорим именно о врожденных пороках сердца? Ну, если возможно, то как должна проходить?
Здесь в данном случае профилактика – хороший вопрос на самом деле. Профилактика возможна только одна – своевременное выявление пороков, если они есть. Потому что и самое главное – вовремя обратиться к специалистам для того, чтобы не произошло декомпенсации порока, который был выявлен. Потому что по статистике нелеченные пороки, да, то есть если говорить, что самая главная проблема – то есть внезапные кардиальные летальные исходы. Назовем это так, чтобы не громко было. То есть до 40-50 лет по статистике доживает 50%.
Алексей Леонидович, большое спасибо за информацию. Напомню, это была программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «Здоровье». В студии у нас сегодня на связи по скайпу был эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Худус. Алексей Леонидович, еще раз большое спасибо. Вот также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополь по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Всего вам доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».